Первая духовность всегда. Текст 51. Яном парма гухьямми ятви гьяна самма битам тарахасьям татсангам ча грихана гадитам мая. Усердно внимай моим словам, ибо трансцендентное знание обо мне не только глубоко научно, но и таит в себе много сокровенного. Комментарий Шри. Божественное знание о Шри Кришне глубже, чем знание о безличном Брамане, ибо описывает не только его облик и личность, но и все, что с ним связано. В творении нет ничего не связанного со Шри Кришной. В определенном смысле все сущее есть Кришна, но вместе с тем ничто и никто не является Кришной, кроме Него самого, изначальной личности. Знание об этом составляет целую духовную науку, и именно ее Господь Вишну хотел передать, преподать Брамаджи во всей полноте. Самая сокровенная область этого знания касается привязанности к Господу и, соответственно, отрешенности от всего, что не является Кришной. Чтобы подняться на этот уровень, можно применять любой из 9 духовных методов. Слушать, повторять, памятовать, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, возносить Ему молитвы, быть слугой Господа, быть Его другом и полностью пожертвовать всем ради Него. Это различные составляющие единого процесса преданного служения, которое таит в себе множество сокровенных истин. Господь говорит Браме, что Он открыл ему эту тайну, поскольку Брама смог удовлетворить Господа. Агьянам парамагухям неятви гьяна самандитам тарахасьям татхангам ча бриха нагадитам маям. Усердно внимай моим словам, ибо трансцендентное знание обо мне не только глубоко научно, но и таит в себе много сокровенного. Кришна говорит Господу Браме в начале творения, наставления, изначально духовный учитель. Глава называется «Духовные учителя», и мы знаем, что есть цепь преемственности передачи знания, но кто является изначальным гуру, источником знания, говорит Кришна, и также Бхагавад-гите Кришна подтверждает это сам: «Ахам сарвасья прабхавом атасарвам сарвасья те» – источник всех духовных материальных миров. То есть он является абсолютно истинным, также источником всего, источником всех энергий, энергии знания, также энергии знания есть, энергия вечности, энергия блаженства. И мы находимся в поисках этих энергий. Как живые существа, мы жаждем нектар, который мы жаждем всегда, вечности, знания, счастья, блаженства, безграничных вещей. Хотя жила очень маленькая, она ограничена, чрезвычайно мала, желание ее безгранично. Она желает безграничного. Фактически, в желаниях она божественна. По желаниям можно понять природу человека. По желаниям можно понять природу живы. Если желание человека ограничено, то человек ограниченный. Сколько нужно для полного счастья вам денег, кисова рабьянина спросил Стабенда. Посчитайте точно. Он посчитал очень точно. 333 рубля. Не помню. Вот мышление человека. Также есть ведические примеры, когда люди обращаются к Богу с какими-то пустяками, к безграничному. потому что иногда они видят, что никто не может помочь в этом мире. При всех своих усилиях он не может обрести даже полное существование на материальной платформе, достаточно обеспечить себя, просто поддержать свое существование. Когда мы студенты спрашиваем, что мы хотим больше всего на свете, три вещи, будем полностью удовлетворены. Деньги сначала будут. Деньги нужны. Да, деньги нужны. К какому принципу это относится философски? Деньги, здоровье, поддержание жизни. Это принцип сад. Мы хотим существовать. И мы принимаем все, что нам помогает существовать. Медицину, экономику, политику, что просто выжить и существовать в этой мире. Это энергия сад, это потребность человека. Прибегать к каким-то материальным средствам, но выжить не дается. Поскольку нет ни одного выжившего в этом мире. Но тем не менее новые поколения рождаются, надеются, что они выживут. Что наука все же что-то откроет, что-то предпримет. Давайте выпьем за счастье в новом 2004 году. В 2003 года мы не были счастливы. Но в 2004 году обязательно будем счастливы. Они чокаются, напиваются. И так весь год и проводят. И снова 2005 год, скоро будет. Давайте приготовимся к этому году. Но в 2005 году наверняка будем счастливы. Они внушают эту идею. Счастье, потому что она приемлема. Любой откликнется на это, любой человек откликнется на это. Хочешь счастья? Да. Но какого счастья? Вот в чем вопрос. Где-то истинное счастье, где-то безграничное счастье. Ну, даже нет границ в этом у человека. То есть его невозможно посчитать в каком-то измерении, эквиваленте, денежном, в рублевом, в долларовом, в евро или в вещах, недвижимости. Нельзя посчитать. Сколько бы мы ни посчитали, будет глупо. Одна старушка пошла в лес. Есть история такая известная. Старушку все знают весь Искон. Но ее не видели никогда, но все слышали. История очень известная. Эта известная старушка пошла в лес однажды. И там дровосеки нарубили вязанку дров, поставили на голову. Видели вы эти женщины такие? Не знаю, не, голова странная у женщин, маленькая вроде бы, но носит огромные тяжести. Трудно себе представить, такие огромные вещи, у нас три кирпичи бывают или что-то еще на голову ставят, они. Но если женщина это снимет с головы, она не поднимет обратно это все. То есть есть очень сильные мужчины, которые на голову-то его дружают, и она потом идет. Также эта старушка, она была довольно слабой, но на голове могла носить большие вязанки дров, и дровосеки, нарубив дров, положили на голову вязанку дров. Иди домой, мать. Мать пошла домой. Но слов типа споткнулась о какую-то корягу. И упала с этими дровами, все рассыпалась в лесу. О боже, замолилась она. Ну какое несчастье. Я же не смогу одна поднять эту зенку дров себе на голову. Боже, помоги мне, она сплакалась. Не на шутку, но представьте, целый день нужно было туда-сюда ходить с дровами. В деревне живем, мы знаем, как это трудно. И Бог явился потом перед ней. Бог на рай на четырехгрудой форме, со всеми атрибутами, излучая ослепительное сияние, поддерживая все вселенные одновременно. Он пришел к этой старушке и спросил, что же ты хочешь, я здесь перед тобой. О, слава тебе, Господи, услышал молитву. Положи мне вязанку дров на голову, пожалуйста, я не могу поднять ее. Все, что мне нужно, на самом деле. И мы обращаемся к этой материальной природе с какими-то пустяками. Кто-то изыск выжигает всю свою жизнь. Думаю, это принесет деньги, я это все смогу поддерживать какое-то время. Кто-то золото моет на Колыме. Там их убивают через одного, правда. Золото штуки плохи, это Кали-Юга. Очень опасное занятие. Кто-то землю пашет, кто-то еще что-то делает. Но любой человек ограничивается какой-то деятельностью, заметили? Становится ограниченным собственной деятельностью, собственными усилиями, собственным умом, собственным мышлением. И когда он ограничивает сам себя, он чувствует, как бы недостаточность существования, от себя самого начинает страдать. Я вроде работаю, но только усилия предпринимаю, даже получил какие-то деньги. Но кто доволен этим? И доволен ли я этим? Ни одного довольного нет. Спросите любого члена семьи, вы довольны моей зарплатой? Скажите, нет.
Мало.
Дети скажут, мало. Жена скажет, никуда не годится вообще. Собственно, не работаешь даже. Только ешь. И дети тоже не работают, только едят. Мало, мало, мало. И в конце концов человек понимает, неуспешный его деятельность. Его деятельность, собственно, его ограничивает. Как же быть? Какую же выбрать высшую деятельность? Они говорят веды. Они не говорят о профессии. Они говорят о высоте деятельности, о высоте мышления. Есть пример. Материальный пример. Это есть пример в моей книге «Карма». К когда-то строили Красноярскую ГЭС. Я недавно был в Красноярске, вспомнил, например, снова. Это был энтузиазм. Там много было комсомольцев, партийных работников. На энтузиазме они построили что-то необычное. И один журналист, репортер, он ходил с микрофоном и спрашивал здесь, что вы делаете? Что вы делаете? Я мешаю бетон. Очень хорошо, он записал. А вы что делаете? А я вожу этот грузовик с конями. А вы что делаете? И все говорили, что они делают. Опросил несколько тысяч людей. И только один сказал, знаете что? Там лопаты что-то накопал, и говорит, я строю Красноярскую. Большой портрет этого человека в газете. Деятельность была примитивная совершенно. Не был каким-то инженером, или там управляющим, или директором. Он там просто лопатой что-то ковырял, и говорит, я строю Красноярскую газ. Один из тысячи. И его пример, вот нужно вот так работать. Вот она, высшая деятельность. Я строю Красноярскую газ. Если вы спросите преданного, что ты делаешь там на огороде? Как служу Кришне. Ничего себе. Картошку садит для Кришны, говорит. Люди не понимают, как для Кришны. Зачем Кришне картошка? Вот надо, вот, предложим подобное. Они не могут понять этого момента. Как это? Зачем Богу? Картошка. Предлагать еще ее. Видимо, сам Бог не может посадить картошку, видишь? И даже поесть не может с человека. И он зависим от человека, получается. И что удивительно, вот этой деятельностью преданность стоит зависимость от себя Бога. На самом деле. Бог начинает думать таким образом, представьте себе. Если мне не предложат, я голодный останусь. Вот так он начинает думать, как с матерью Ешодой. Ешода так думает. Если я не покормлю, никто же не покормит. Я же его мать. А кому он нужен, кроме матери? А? Любая мать, кому нужен мой ребенок? Никому, он осиротеет. Я должна кормить его, одевать его, мыть его, купать и воспитывать. Он привязался к ладу, смотрите, по 50 раз на дню таскает он ладу. Он же чувства не будет контролировать. Мальчик. Нужно отучить. Вот он уже к девочкам пристает, гопи постоянно. За сари их дергает, квалит на землю, кусает за щеки. Ну, конечно, это все от сладкого. Должен, надо ему хорошо сказать, должен воспитывать своего ребенка. И пастухи собираются в угол Супананды, Вриндавана, говорят, Нанда Махараш, ты уж слишком. Твой все-таки сын великая личность, необычный человек. Ха-ха-ха-ха. Что это за великая личность? Он сладости таскает по 50 раз на дню. Чувство не контролирует, как он великой личностью может быть. Где к девчонкам привязан? Нет, должен воспитывать его, сделать из человека. А как же он Холмгар сам поднял? Нанда Махараш. Ну, вспомни. Он держал его 7 дней на мизинце. Да? Его пришло на Махарадж. Ну да. Ну так он же не один был. Все весь Вриндаван держал, помню. Нет, ну как такой ребенок может держать полный? Сами подумайте, он просто ребенок. И Кришна не разубеждает Нанду Махараджа, а подтверждает эту истину. Я твой сын, он говорит. Если Нанда Махарадж забудет об этом, Кришна напомнит. И что-то то же самое говорит, иди сюда, Кришна. Ты что там бегаешь такой грязный? Сегодня день твоего рождения, а ты весь в грязи. И уже время обеда, ты голодный. Беги быстрее домой. И Кришна бьет к Ешоде, что-то приказывает, надо выполнять. Надо слушаться. Он же мать. Мать обладает большим могуществом, любви. Он боится ее любви. И он бежит, он теряет волю и идет к ней. Тут друзья вмешиваются. А, Кришна, если ты уйдешь к матери, сейчас разгоры дым, мы с тобой больше играть никогда не будем. И он боится, что друзья обидятся. Он снова возвращается к друзьям. Тогда же он кричит, ты что, уличный мальчишка? Ну-ка иди сюда быстрей. Что люди подумают обо мне, что я не забочусь о сыне, не кормлю тебя, не мою? Плохая мать? Немедленно, Нанда Махарадж сидит за столом, не может без тебя поесть уже. И он между друзьями и матерью и не знает, что делать. Попал в ситуацию. Понятия не имеет, что делать. Но йога майя все устраивает. И тут друзья говорят, он уже поел. Как поел? Он наелся глины только что. Он сытый, не нужно его звать на обед. Он уже, мы наелись, мы глины пообедали уже. До сих пор мы эту глину едим, когда в Гакулу приезжаем. Это место, оно известное. Сначала вы не знаете, как это можно есть. Глина, тут собаки бегают, знаете, кругом. Что они с этой глиной делают? Но едва начав, вы не остановитесь. Ну такой экстаз, Кришна ел эту глину. Там ее выедают, знаете, весь искон выедают, это место. А пятерак его снова заполняют. Оно место трансцендентное, поэтому. И Ешода еще больше беспокоится. Он ест глину, ну все. Что эти люди подумают? Ты что-то не хочешь ребенка, значит, он уже глины. Дошел до чего. До чего дошел, уже глину ест он от голода. ну-ка иди сюда, ну открой рот, я посмотрю, на самом деле это так, нет, Кришна боится ее, он уже в страхе, я не ел глину, а ну открой рот, я посмотрю, но это же Бог перед ней, Кришна не понимает, он говорит, открой рот, я посмотрю, нужны доказательства, алиби, Кришна открывает рот, можно поставить научно-фантастический фильм на эту тему, как Кришна открывает рот, во рту. Все внутри, все вселенные, все миры, все живые существа, в нем. Он не в них говорит, а все в нем на самом деле, все путаница в материальном мире. Но Кришна в моем сердце. Я в Кришне всегда нахожусь. Я не могу выйти за пределы Кришны. Невозможно. Кришна везде здесь говорится. Но сам Кришна имеет форму, он отличается от всего этого. Это йога майя, это удивительные вещи, очень трудно постичь. Еще раз заглянув в рот, она просто чуть с ума не сошла, что я вижу. Что случилось со мной? Или с Кришной, или со мной? Что-то случилось. Может быть, он заболел, или я заболела. Нужно помолиться на районе, чтобы все прошло немедленно. Она увидела все вселенные, себя саму, она увидела Брахму, гуны материальной природы, время, она увидела вселенские формы. И когда она стала думать философским образом, что перед ней должно быть что-то божественное, что-то от Нараяны, источника всего, как это абсолютная истина, Кришна подумал, нет, кто же мне будет кормить тогда, если еще ты так будешь думать. Но Юга Майя пришла. Нет, просто мой сын обняла его, успокоилась, слава Богу, все прошло. Все вселенские формы, все беспокойства ушли. Нанда Махарадж лежит и плачет, Кришна уехал. Вриндавана. Приезжает Утхава. Нанда Махарадж, ну ты же образованный человек. Ну зачем так убиваться? Пойми, что Кришна необычный человек. Кришна это Бог, Бог всепроникающий. Почему ты так плачешь, почему ты убиваешься? Почему ты готов умереть? Но вот он Бог, он везде. И Нанда Махарадж слезлится еще сильнее у меня. Еще хуже он будет. Это означает, что я потерял не сына, а потерял Бога. Так, ну. Он так продолжает думать, что он принадлежит мне, мой. Кто эту истину подтверждает у него? Кришна в сердце. Я твой. Я твой сын. Я просто твой сын. Я принадлежу тебе. Я твоя собственность. Бери меня, воспитывай. Твоя любовь покорила меня. Ты мой отец, Кришна. Ты моя мать, говорит, пришел. Ты моя настоящая мать. Он говорит, нет, настоящая девочка, я узнал об этом. Теперь мне не жить. Как я буду жить? Я узнал эту истину. Я тебя выкормил грудным молоком, но тебе выясняется, что я не твоя мать, Кришна, ты моя жизнь, душа. Я думал, что ты мой ребенок, а что же теперь будет со мной? Теперь ты примешь настоящую мать? Он говорит, нет, все будут знать тебя, как мою настоящую мать, не девочка. Все будут говорить, что ты сын Ешоды. Настоящая мать выкормила меня молоком. А девочке он говорит другие слова. И та, и другая считает ее матерью. В разных расах, в разных чувствах. Но и тут другого он убеждает, йога майя. Она может убедить кого угодно в этом. И так же преданный, йога майя убеждает. Картошку для Кришны сажу. Потом он будет есть ее. Вот таким образом. Кто это сможет понять? Даже в Куржинова еще не все понимают. Хотя Куржинов уже живут 20 лет. Еще не все это понимают. Потому что это процесс преданного служения, это взаимоотношения с Богом. Они непонятны с помощью наблюдения, гьяны. С помощью умозрительных философских рассуждений. Любовь – это действие, Прабхупада говорит. Деятельность. И как сегодня мы слышали интересные вещи о любви, мне пришло новое сравнение, что любовь бывает, понятие любви есть у всех живых существ, потому что весь мир пронизан этой пхавой. Но в материальном мире она извращена сильно, как любовь собаки. Собака любит хозяина, она бежит к нему, лежит руки, лицо, а что он виляет, скулит. Все признаки любви есть. А что она думает при этом? На чем основана любовь?
Это есть.
Она бежит ему руки и думает, какая вкусная соленая кожа. Какой же запах родной. Вот и вся любовь. Помните себя на руках матери? Грудным. Кто не помнит? Такие примеры есть. Помните? Я помню. Помню один эпизод. Ребенок себя отождествляет со всем, на что он смотрит в этом возрасте. Я был на руках у матери, хорошо помню, и смотрел ей в лицо. А мать в это время, она была куда-то вдаль, я о чем-то своем думала. Вот серьезно очень. Она была отстранена от меня. И я тоже стал смотреть куда-то по сторонам. Я увидел палкой, знаете, шест, проволоку поддерживает, беливую. Весь И подумал, хорошо, что и не эта палка. Еще говорить не мог. Но с него ниже еще ужасно курица ходит. Курица ходит, такие лапы не вместе. Клюв такой. Слава Богу, что я не такой. Куда бы я ни смотрел, думаю, как хорошо, что я вот, хорошо, что мне есть мать, ее запах, ее руки, полное отождествление с матерью. Любовь. Ну вот она же уже есть. Какой любимый еще хотим? Мы родились любовью к матери. Не та любовь, нет. Не любовь к запахам, нет. Не любовь к молоку, коровьему или материнскому, а любовь к Богу. Тогда мы увидим, почему я привязан к матери. Потому что есть энергия Бога, которая связывает меня с этим запахом. Не сам запах, а есть пхава, называется. Пхава есть в духовном мире, есть в материальном мире. Пхава называется в материальном мире рождение. Те сочетания звезд, которые зафиксировал момент рождения, будут моим, моей природой. Тот запах, который я ощутил от матери, это будет моим самым родным запахом. Это вкладывает сразу живое существо. С первым вздохом, с первым взглядом, с первым чувством в этом мире. И что же, какое же первое чувство получает ребенок? Шок в момент рождения. Все это фиксируется в нем, и в это время шок. Страх. Первый год это просто страх. Он просто пытается как-то выжить. Он ест и спит, ест и спит. Он очень серьезно, никогда не бывает. Он родился только что. Пережил что-то страшное. Что-то совершенно ужасное. Хуже смерти рождения. Вот это пхава за рождение. Это то, к чему буду привязан, потом буду всю свою жизнь. Самосохранение. Это было ложное мое. С самого начала моего существования, с первого мгновения. Самосохранение. Любой ценой выжить. И когда я уже поддерживаю себя в сад, научился поддерживать себя, зарабатывать деньги, что-то еще, вот тут я начинаю приступать чувствам наслаждения, только после этого. Могу наслаждать свои чувства. Поэтому люди как сумасшедшие зарабатывают деньги, чтобы наслаждаться. Но деньги не вечно, в чем дело, они кончаются. Можно выжечь известь, заработать деньги на полгода, но деньги кончатся, нужно снова выжигать известь. Нужно эти усилия продолжать всю свою жизнь. И то есть такая любовь, она очень обременительна. Я люблю эту женщину, но теперь женись на ней и всю жизнь заботься о ней. Хочу детей от нее, но так ты будешь всю жизнь этих детей кормить потом. До конца своих дней. А потом и с внуками. И тебе в мире спокойно не дадут. Любовь обременяет в материальном мире. Иногда люди становятся, думают, а зачем мне большая семья вообще? Зачем мне вообще семья и жена? Если можно молоко купить на рынке, зачем мне иметь корову? Пойду к проститутке и все. Вот такая любовь еще есть. Она легче. Но веды говорят, нет, ни то, ни другое неправда. То есть бремя должно очистить. Бремя – это разум. Человек понимает, что вместе с этими чувственными наслаждениями он должен принять ответственность. Иначе эти чувственные наслаждения разрушат всю его жизнь окончательно. Поэтому должен научиться терпеть, аскезы, выполнять свои обязанности в любви. Любовь в материальном мире – это бремя. При этом любовь разумна, на уровне разума она разумна, она понимает законы природы, которые только что мы слышали. Это энергия чит. Без энергии чит не может быть высокой любви. Это не любовь на уровне вкуса кожи или запаха. Энергия чит – это разум, это большое знание. Как этот пример недавно мы видели, в Екатеринбурге случилась эта история. Мы поехали на озеро отдохнуть. Была погода солнечная, но это был май месяц. Просто ходили побыть на берегу озера. Да, и мы остались в деревне. Две машины у нас было, три. У колодца, чтобы набрать воды. Представьте, тихую деревеньку, как у жены. Такая же. Тут много машин ездит. И там было еще меньше. Очень дорога была прямая. Остались у обочины. И вдруг слышим грохот страшный. Встречная машина ехала по этой деревенской, спокойной улочке. Почти не издавая никакого шума, чтобы убить. Съехала с дороги. И грохнулась в канаву на брюхо. Потом она подлетела на перекрестную дорогу, как на трамплин. Там была перекрестная дорога. Она вышла. С этой дороги съехала в канаву. С канавы взлетела на перекрестную дорогу и в воздух. Жигули, представляете? В полете. Прямо перед нашими глазами все. Это как в кино. Была тишина, идиллия, деревенская, вдруг машина вылетает. С перекрестной дороги. И впереди столб. Ну не такой, а вот такой, как ворота. И она в эти ворота летит. Метра полтора высотой где-то около того. Довольно высокого, видите, да? И совершенно симметрично в две стороны удар двух бревен. То есть две двери сразу в кинатку и разлетаются вот так. И лобовое стекло вылетает. Удар сильный. Бабах! Грохот такой грубый. Стоп! Вот так вот. Ломается, но не падает. Машина пролетает сквозь эту арку триумфальную. И завершается концерт брюхом. Бабах! Грохот! Дверь открывается, все капот, все, багажник. Врезается как металлический забор, как в пружину. И два тела вываливаются, как два киселя. И тишина. Снято, можно сказать. Один из переднего сиденья, тут другой мужчина, из заднего сиденья женщина выпала. И лежат спокойно, не двигаются. Надо было чувствовать, что им конец. Кто сходил сотовый телефон из приятных, срочно там, скорую милицию, тут два человека насмерть разбились. Но они не были мертвы. Они были живы. Да, они были пьяные оба. Мужчина там ударил лицо, там кровь пошла какая-то, но он через 30 секунд ушла шевелиться, подниматься, смотреть машину, удивился очень. Как это случилось? Как это случилось? Все было так хорошо в машине. Он схватился за голову, сказал: «О, меня же жена теперь убьет точно». И я понял, что это произошло в машине. Это не жена была. Когда она закричала: «О, я проклята навеки, это я все виновата». Похоже, что заднее сиденье стало привлекать его внимание к себе. Любовь же. Любовь, знаешь, что такое любовь? На меня смотри. Не смотри на дорогу. Смотри на меня. Законы природы, законы Бога. Какие проблемы? Смотри на меня. Смотри, как хорошо. Я дам тебе счастье. И человек поверил в эту любовь и отвернулся. А машина едет, понимаете? Законы природы работают, продолжают. Они не остановились почему-то. Почему-то никто не понимает важность любви в этом мире. Все так любят друг друга, но почему машины развиваются? Почему все такие проблемы возникают? Животная любовь, потому что. И вот они начали заниматься любовью, и тут вдруг триумфальная арка, как я не расскажу. Ворота в рай. И два тела лежат разбитые. И проклинают потом весь людей друг друга тоже. Тут же он стал материть ее, с этими словами, и прочее. То есть такая была медитация. Хороший пример, правда? Можно такие примеры массу привести, верно? Мы видим все это на глазах. И сейчас я уже человек пожилой. Я не молодой. То есть мне не свойственно вот это вот юношеское, как бы вот, чувство юношеские. Не свойственно мне уже. Так, как раньше, может. Еще что-то у меня есть, конечно, какой-то вкус. Еще не отпал, может быть, материальный. Но он уже под контролем чего-то другого. То есть, поскольку есть духовная практика, и мы занимаемся преданным служением, мы уже обрели другие вкусы. Женщины не кажутся красивыми же. Взять самую красивую женщину, некрасивую. Ну, все равно некрасивая. Материальная кожа. Волосы торчат такие же. На мужчин еще хуже. Угловатые какие-то, странные. Некрасивые, неуклюжие ходят какие-то. Голоса грубые. Потом морщины появляются. Женщина прихорашивается, она теперь занимательна, ничего красивого тоже нет. Ну, это мое понимание такое, не знаю, я не разделяю. Но я, то есть, уже не молодой человек, чтобы так увлекаться. И я иногда смотрю, как люди влюбляются. Ну, то есть, преданные, молодежь. Они влюбляются. Пара хорошая находится. Я думаю, я сразу здесь насмотрю, думаю, боже мой, какое несчастье. За то, что счастье было. Не потому, что они вместе. Нет, это нормально, что мужчина вместе. Нет, не в этом проблема. А в том, что я вижу, насколько эгоистическая эта любовь. Я уже предвижу, что с ними будет дальше. В ближайшие 5 лет. А потом 7-8 дальше. Еще труднее, труднее. Они обрекают себя на страдания, тебе с самого начала, как только смотрят друг на друга с такими чувствами. Есть еще один пример любви. Материальный. Я работал в пожарной охране. И ночью мы сторожили там тоже. Эту охрану, у нас там был пост, менялись. Когда ночью мы приходилось на посту. Сидеть в будке такой, как собака. по закону кармы, мы посчитали, что за всю работу до пенсии каждый бы просидит там больше 2 лет. Кришна, я вырвал в этой будке потом. Но пока Кришны не было, в будке приходилось сидеть. По закону кармы. И никто в будке не хочет долго сидеть, засыпает, неуютно. И мы ходили по площади впереди. А тут рядом цирк. Известный цирк в Петербурге на Фонтанке. Вот эта площадь как раз за цирком, где они оставляют всякие вагончики цирковые свои с атрибутами, с животными, с зверями. Там лев был. Приехал лев на аттракцион. Гастроли у него были. Санкт-Петербург. Весь Петербург бегал смотреть на цирк. И он рычал, не дал мне спать. В этой клетке он ходил, ему тесно было. Клетка вот так вот, но этот вагончик вот так на колесах двигался, и это было ночью. И он вот такие вот звуки были страшные просто. И у меня стекла в будке вибрировали. И я думаю, а пойду-ка посмотрю на него ближе. Ну там клетка, она открытая. Клетка можно было с той стороны зайти и увидеть льва прямо перед собой. Даже в цирк нужно было ходить. И вот я пошел. И там рыкают шаги, тяжелые, знаете, зверь такой. Мне нужно брать ночью мужество, чтобы подойти к этой клетке, задвинуть туда. И самое страшное мне было, что он посмотрит сейчас на меня. Он взгляд на меня. И он посмотрел на меня. Я сразу вспомнил, где ты видел этот взгляд. Очень знакомый. Этот взгляд был в любви. Но какой-то другой любви, понимаете? Ему нравился мой запах. Моя плоть. Он посмотрел за этими влюбленными глазами. Ну, не дай бог такую любовь. Не хочу влюбляться. Я вспомнил, да, мужчины смотрят так на женщин на улице. Вот он взгляд. Просто похоть. Просто желание употребить, что он тоже меня. А женщина просто тает от этих взглядов. Какая любовь. И сейчас я это уже вижу. Я уже не молодой. Я думаю, ну как эти люди могут быть счастливы? При этом они настолько счастливы, что забывают о сознании Кришны. Теперь Бог не нужен, а зачем? Теперь у меня есть невеста, у меня есть жених. Все будет и без Бога, верно? Часто говорится, что муж представитель Бога. Все, все уже есть. Нужно полностью верить ему. Но действительно нет. Муж без Бога не является представителем Бога. Не всякий муж. Парампара должна быть. Он связан с Кришной. Муж свою жизнь должен предложить Богу, а потом он может жениться. И брать ответственность. Пока он не предложил свою жизнь Богу, это хищник в убийстве человека. Знаете, кто такой мужчина? Природа мужчина просто непреданный. Природа мужчина. Мужчина кто такой? Просто тело, форма жизни. Это предатель. Вот знаете, женщина. Мужчина не хочет никакой ответственности. Он хочет наслаждаться, а когда это кончится, бросить это. По малейшему поводу отвернуться и уйти потом. Обмануть. Это мужчина называется. А что такое женщина? Тоже человек. Это просто женщина. Тигрица застревает в глотку. Выпивает кровь медленно и верно, вытягивается в стоки за того мужчины. Когда все кончается, тоже выплевывается. И вот они влюбляются, мужчина и женщина. Все посмотрят, какое счастье, какая она красивая, какой он успешный, какой он образованный.
Лев с тигрицей.
Теперь да, все, на съедение друг другу. Пожалуйста. Все пробивают свадьбу. И старшее поколение встает и говорит, может быть, вам удастся быть счастливыми. Поздравляю. Сохраните эту любовь, постарайтесь хотя бы на 2 месяца. Это о любви, это Григоша, эту тему сегодня развлекаем. Мы с ним в Петербурге долго говорили об этом. На тему любви. Вот мы даже удивитесь, мы уже 50 лет мы о любви рассуждаем. И мы выясняем, что любви нет в этом мире. Как это и написано в Писаниях, это подтверждение. Поэтому здесь утверждается, нужен ачарья, нужен по-настоящему влюбленный человек. По-настоящему влюбленный человек. Любовь на самом деле вечна. Настоящая любовь никогда не кончится. Это не та ловушка, не тот крючок, который рыбаки с наживкой рыбы бросают в любви. Любимое лакомство, ты попробуй. Мы должны играть такую роль в этом мире. Быть обладателем, хозяином, наслаждающимся, господствующим, эксплуатирующим. Столько великих людей показали этот пример таких несчастий. Пытались захватить такую власть, наслаждать что-то людям. Из благих намерений. Кто-то хотел свою нацию сделать совершенной, Адольф его звали. Это нация, ради блага нации это делают. Я выяснил, он сказал, я изучил весь мир, изучил философию, был мистиком и философом Адольф. Невысоким, но он так себе считал. И выяснил, что мы есть высшая нация, высшая раса. И именно эту расу нужно развивать. Все остальные должны служить этой расе. Он поставился на место Бога. С нами Бог именно. Только у нас Бог. Что говорит Бхагаватам? Бог не принадлежит ни одному человеку, ни одной религии. Тесное утверждение. Бог не принадлежит ни одной религии, ни одному человеку. А как же? Все наоборот. Религия принадлежит ему, и все религии принадлежат ему. Мы все собственные Бога. Но если я утверждаю, что Бог именно со мной, вот это, на моей стороне, это собственника, хозяина, наслаждающегося. И это обман, потому что на самом деле такой человек не может никого сделать счастливым. Ведь если мы не положим пищу в желудок, разве тело сможет быть сильным и здоровым? Веды говорят. Почему желудок нужен пищу? Разве это справедливо? Желудок ничего не делает. Он не работает. Ноги работают, голова работает. Голова такая умная, смотрите, а ведь она в желудок бросает все. Пережевывает и голодает. И только после этого может думать. Все зависит просто от желудка. И есть евротическая история в ведах, что части тела решили все-таки свергнуть. Он ничего не делает, просто наслаждается. Наслаждается и все. А мы работаем. Поэтому наслаждаться теперь будем мы сами, без желудка. Ноги, компот. На голову чапати горячие. Ну, что-то приятное. Руками мять можно. Саджи. Итак, они делали долгое время. 2 дня, 3 дня. И уже никаких сил. Все. Лежит тело на полу. И первая голова заговорила. Может, все-таки получится желудок? Но это сравнение. Корень творения, желудок творения, Бог. Ложите туда. В это место. И все будете счастливы. Сколько опыта такого? Все ачарьи это утверждают. Вся парампара говорит об этом. Служите Богу. Это самое важное предстояние. Не думайте слишком долго об этом. Просто делайте, вы увидите. Это подтверждается только через практику. Это нельзя подтвердить мысленно. Умственно. Нельзя прийти к этому выводу умственно. Через напряжение ума. Ум ничего не знает. Там пусто. Он перемалывает то, что там есть. Там ничего нет больше, там, что в него вложено. Он настолько ограничен, настолько глуп. Но эта практика преданного служения, она обогащает человека в ту же секунду. И Кришна говорит, что ему нужно. Какая деятельность подходит для него? Что нужно предлагать ему? Не все подряд. Не то, что мы скажем, но я хочу предложить корову. Зарезать корову предложить Кришне. Кришна не примет это. А может, ядерную бомбу примет? А может, неофашизм примет или коммунизм примет? Не принимает ничего, смотрите, желудок. Для него определенная пища. Если я принимаю пищу не свойственную желудку, он не переваривает, не с вареньем делает. Все, шлак, температура поднимается, эта же пища убивает меня. Мусор становится, все шлакуется, зашлакована вся природа. Это деятельность. Неугодная Богу вот все. Вот такой вывод. Нужно изучить природу желудка. Или как корень дерева, это все скрытые вещи. Желудок мы не видим, корень дерева мы не видим. Почему же вы льете воду под дерево? Ведь нужно вот листья и ветви, смотрите. Вот такие знания. Но мы должны знать, что когда мы молимся, когда мы воспеваем Святое Имя, мы не тратим время напрасно. Мы удовлетворяем Бога. Плоды деятельности все приходящие, все временные. То, что предлагаем Ему, это все временно, это несущественно, это все уйдет. Все будет разрушено, все, что мы сделали. Но что-то останется. Останется та любовь, которую мы предлагали Ему. Вот это с любовью делает, это не совершенно. Если у тебя ничего нет, не беда, немножко воды, цветок, плод, совсем ничего, но с любовью. И эффект будет тот же самый. Ты можешь построить целый завод, предприятие, а можешь предложить не просто воды. И это будет достаточно, чтобы был удовлетворен. Но все дело в любви.
в этом мы совершаем деятельность, или создаем брак, или что-то еще, что бы мы ни делали, если мы это делаем без божественного благословения, без божественной любви, все теряет свою ценность. Ну, мужчины и женщины не могут быть настолько прибегательны, чтобы осчастливить друг друга, невозможно. Короткое какое-то время женщины прилегались. 14 лет говорится примерно. 150. Нет, даже меньше. Чуть-чуть немножко. А потом уже все, вы не понимаете, мужчина или женщина. Одно и то же. Вы не Дима видите таких пожилых женщин. Старый. И бреют голову, стоят шики. Ходят в белом саре. И мужчина, не женщина, живет в храме, как монашка. Вдовы. Не встречают гостей. Как матери такие, знаете. Все эти чисто духовные глазами. И когда девушка становится привлекательной, вот в этот период времени она привлекает к себе внимание, хочет получить какое-то внимание особого какого-то человека. Большие запросы у тебя. Чисто преданного хочет привлечь. Так надеются, да. Как минимум брамана, конечно. Дважды рожденного. Совсем не нужно это делать. Конечно, все хотят выйти замуж за генерала, понятное дело. Но вообще нужно за лейтенанта выйти замуж, а потом сделать его генералом. Вот это даст честь, вот это честь, вот достоинство еще. Что женщина, она становится благим фактором для развития мужчины. Духовной жизни, это смысл брака, это смысл этих мужчин. Это и есть смысл любви, она практичная должна иметь цель. Если мы на самом деле любим друг друга, мы поможем друг другу прийти к Богу. А не наоборот, не удалиться от Бога. То есть направления любви совершенно разные. И так мы видим, что даже кама может служить премией. Энергия-то может служить, можно вожделеть. Это вожделение можно переключить на Кришну потом. Причем для женщины совсем не сложно, что Кришна мужчина. Для мужчины кажется труднее. Мы же мужчины все. Как любить Кришну? Тоже мужчина. Но тоже Ишвара. А для женщины совсем просто. Естественно. Как одна женщина в Алма-Ате, она плакала, несколько лет плакала. Ну, какие-то неудачи в личной жизни были. Ну, бывает, знаете, период жизни был тяжелый. С сыном были проблемы, он уехал от нее. С духовным учителем начались трудности тоже. Служение не клеит. Ну, в общем, такие проблемы. Она меня беспокоила через 2 дня каждый. Ничего не заработало. Снова возвращается, проблемы не вот. И вот жизнь плачет в храме. Такой храм, представьте, пришла открытый. И она одна сидит, все ушли на служение. Так вот, царь сила была и сидит. Суть слезы ее. Пришли семья индусов. Храм, обратите, много индусов. Посмотреть на божества, купить набриты, пожертвования какие-то оставить. Они так вот приходят и уходят. Мужчина, женщина, дети какие-то, индусы. А они такие люди, теплые, добрые, мягкие, любящие. Эта женщина увидела, вот какая-то матушка сидит, царь и плачет. Что такое? Сразу к ней подошла. Почему? Что случилось? Никого не любит, никого не знал, вообще вся жизнь. Ну какие проблемы, она говорит, так иди и скажи ему. Он любит женщин. Он только о женщинах и думает. Иди к нему. Как так? Она так просто. Говорит, да, очень попадем. Пошла вот молилась Господу, Господу читание, и сразу начались перемены. Другая женщина с Урала писала мне письма. Несколько лет, как все плохо в жизни. Почему все так несправедливо, и на что она самая несчастная. Ну, смысл вот писем такого. Я что-то философски отвечать, но она писала то же самое. И однажды вдруг пришло толстое письмо от нее. Я думаю, что все проблемы как увеличились. Там не было ни одной проблемы. Там был просто экстаз вылет, знаете. Что же случилось? Куда все проблемы делись? Вы знаете, у нас был праздник. И кто-то сделал качели для Гопала. Вот в этот день нужно было катать его. Кто-то принес Гопала, кто-то сделал качели в алтаре. Потянули веревочку, как в Гакуле. И каждый должен был походить и качать Гопала на качели. Получите, что ли? Были в Гакуле? Вот там есть Гопал, этот маленький Кришна живет там. И там еще делают люльку для него. И еще надо что-то делать, а веревку надо, это люди тянет к себе. И когда Кришна там что-то ворочит, она так вот за веревку дергает и люди качает. И при этом нужно смеяться еще обязательно, когда вы тянете Гопал. Я помню, тогда в Гакуле я был в очень мрачном настроении. Приехал. что-то у меня ноги были не в порядке, что-то и живот был не в порядке, и отношения были тоже не очень в порядке. А тут нужно качать и смеяться. Требования странные такие. Не буду смеяться, сказал. И смотрю, все подходят, качают. Ха-ха-ха! Народ. Радоваться. Искусственная смея. Не буду смеяться. Не хочу. Нет настроения. Бунт у меня такой, знаете, разыгрывается. А все смеются еще. Я уже думаю, что же я один не буду смеяться. Ну как смеяться, нечестно тоже. Я в таких сомнениях подхожу к алтарю, беру за веревку, качаю, смотрю, лицо допало. Вот и все, что нужно человеку. И она пишет об этом самом. Она говорит, да, эти проблемы вдруг кончились. Я покачала гопал, смотрела в глаза и все. Я вдруг поняла, что мне нужно делать. Ну, служить Кришне на самом деле. А не своему уму, своим чувствам, не своей семье, не своей стране. Не поливать это эти листья и цветы, и ветви. А лить воду в корень нужно. Это и есть любовь. Любовь разумна. Высший разум требуется. Нельзя идти на поводу невежественной любви. Ты дикой чувственной привязанности. Я тебя породил, я тебя и. Я тебя убью. Она моя собственная. Никакой свободы нет. В детстве мы гуляли во дворе, и у нас был двухэтажный дом, двухподъездный, маленький, и там все друг друга знали. Детей было огромное количество. Детство было очень интересным, все в играх прошло. А у соседей на втором этаже, на Махате, ну то есть каждое воскресенье пьянка. Гостями. Потому что там жили люди без детей, бездетные двое. Мужчина и женщина, уже не молодые, ну не старые. Ну, бездетные. И вот они приглашали гостей к себе каждое воскресенье. Там стол накрывался, соседи все это знали уже, и дети все знали, мы даже знали программу. Что сейчас вот они там уже кричат какой-то тост, там сейчас они будут радоваться, потом они будут петь песни, потом еще будут что-то пить, потом будут громко разговаривать, потом будет звенеть посуда. Мы уже знаем, как все. А потом будет запах уксуса разорвется. Потому что тетя Зина, она травилась регулярно, каждое воскресенье, уксусами. Что дядя Вася, он смотрел на какую-то женщину за этим столом. Она ревновала. Все было точно по сценарию, каждое воскресенье. Ровно в определенное время тетя Зина брала уксусы и штаны. Открывала пробку, опрокидывала. И в это время дядя Вася, вот последнюю секунду, этот запах, он разлетался. И мы понимаем, что программа закончена. Вот такая любовь. Бывают трагедии сколько угодно после программы, пока мне приходят женщины и говорят, вы знаете, по секрету хочу сказать. Я уже знаю, что вы скажете. Где-то лет 40 с лишним, понятно все. Муж изменяет. Я жить не хочу, я хочу умереть. Что мне делать? Сестра моя тоже сам мне говорит. Что-то тебе очень важно, хочу только тебе сказать. Я уже знаю, что он говорит. Что еще женщина может сказать? Самое важное, самое сокровенное. Муж изменил. Понравилась какая-то другая женщина. Это трагедия. Болезни, психические отклонения начинаются, вера, все переворачивается, вся жизнь, все ценности, все нужно переосмыслить заново. И часто такие люди находятся на недвижимости, кстати говоря. Книги вы почитаете, письма. Есть такие примеры. На почве вот такой разрухи полной. И на работе, и в семье. Пройдя через болезни, через аюрведу, они находят Бхагавад-гиту. Ну, наконец-то, они говорят. Что предаются Кришне сразу. И сразу все меняется. В тот же день все меняется. Сразу человек понимает смысл. Какая-то энергия появляется в жизни. Матаджи, Тунгавиди есть в Санкт-Петербурге. Она чуть не умерла от потери ребенка. Через 2 месяца мать сказала, ты живой труп, ты умрешь, ты должна жить ради других детей, которые остались тебя. Ты не должна так вести себя. Она говорит, я согласна, что должна жить, но я не понимаю смысла, зачем должна жить. Кто-нибудь объясните мне, смысл выше есть? Были гости у тебя. Говорю, хорошо. У меня есть знакомые кришнаиты. То есть опасная секта. Опасный ли? Тот, кто придет, не вернется снова, но жить будешь. У них есть книга, если ты прочитаешь и поверишь, ты выживешь. Дайте мне эту книгу, сказала. Я хочу понять, в чем смысл жизни, иначе не могу жить дальше. Она испугалась, что жизнь временная, даже дети временные.
Эту книгу она попросила купить мужа, но муж не... А, да, она ей принесли эту книгу, она почитала ее, начитала ее днем и ночью несколько суток, не спала, не ела. И сказала, что эта книга пришла ко мне раньше, не было никакого несчастья в нашем доме. Она приняла влияние этой книги. И что она стала делать? Еще удивитесь. Она еще мату не повторяла. Она позвонила, узнала адрес. Аша мата же был не так далеко от нее. Она поехала едва двигающаяся после вот этих переживаний и фактически в прикрытии была. Уже на грани паралича была. Такие были расстройства. Она пошла в этот ашрам. Пожертвовала огромные деньги. Все, которые у нее были деньги, они жили очень бедно. Она взяла все деньги накопленные и отдала деньги в этот ашрам. И взяла книги и пошла на метро и стала распространять. Ей никто об этом не говорил вообще. Она говорила, берите книги. Эти книги помогли мне, помогут и вам. Читайте эти книги. И люди покупали мне книги. Через 2 часа назад вашему отдавала все деньги. Все, или как вы так быстро распространяете? Просто говорю, что мне это помогло, поможет и вам, это все. И она свою жизнь посвятила распространению книг долгое время. Просто потому, что прочитала книгу про упады в нужное время. В нужное время. Вы знаете, как важно. Как важно держаться ум на священных писаниях, на парампаре, на ачарьях, примерах ачарьев. Мы должны забывать, что такое материальное существование, это ад. В конечном итоге это просто ад. Все начинается с райского, а кончается адским. И вращается в этом колесе. Совершенно бессмысленное существование. Поэтому Кришна здесь будет говорить, что ачарья — это я сам. Нужно так поддерживать этот вот дух. Носить этикет, как преданный должен. Относиться к гуру, всегда кланяться ему. Всегда говорить приятные вещи, прославлять его, принимать эти наставления, принять эти наставления. Безоскорбительно называется. Должны только об этом и думать, как служить своему духовному учителю, как служить миссии, как распространять эти движения, какие еще найти формы, как еще убедить, какие привлекательные формы найти и распространять сознание Кришны. И таким образом жизнь становится человека успешной, потому что эти энергии приходят к нему творчески. Разум приходит, и он начинает думать об этом днем и ночью. Кришна дает ему ответ, да дам ему будь ее, там, я напомню ты, я дам тебе этот разум, если ты занят служением, ты хочешь это делать, я дам тебе необходимый разум. И какая интересная жизнь становится, знаете, разум пробуждается у человека, чувства пробуждаются, жизнь пробуждается. Вы спали и проснулись, болели и выздоровели. Вот это сознание Кришны. Всю жизнь, кажется, вы просто болели или спали, а вдруг вы просыпаетесь, выздоравливаете, все по-другому. На самом деле жизнь прекрасна, но в преданном служении. И тогда мы уже можем иметь брак, детей, работу, дом, землю, и все, что мы будем делать для Кришны. Люди будут думать, сумасшедшие. Сумасшедшие, но счастливые. Ничего им не нужно, ничего не расстраивается. Приобрели, потеряли, и все равно. Вот Кришна пусть ест нашу картошку. И они счастливы. Жизнь проста. Много ли нужно для счастья? То, что у нас есть, достаточно уже. Не нужно увеличивать искусственно. Нужно просто это связать с Богом. Хари Кришна. Понимаю так, что концерт закончен. Наступайте, первый вопрос.
Уважаемый читаем сейчас все вам правду. Вы в законе являетесь специалистом, экспертом по семейным отношениям.
Я не знал об этом.
Скажите, пожалуйста, на каких принципах должна строиться семья? И какие взаимоотношения должны быть, основные взаимоотношения должны быть между членами?
Все очень просто, принцип любви.
Все?
Все. Настоящий любви. Настоящий любви. Мы проявляем настоящий любви.
Расшифруйте это.
Объясните.
А о чем же мы сегодня говорим?
Расшифровывайте.
Расшифровывайте. Очень просто. Дома, если вы живете с семьей, если вы хотите жить дома с семьей, делайте алтарь. Помните божества. Или почитают, неважно. Пусть ваш дом станет храмом. И муж и жена должны служить. Кроме этого, они забудут о божествах, пока они рядом друг с другом. Они будут забывать об этом. Регулярно приглашайте в дом гостей. И при этом наряжайте алтарь, украшайте максимальным образом. Вычищайте весь дом от мусора. Готовьте вкуснейший, лучший просад для Кришны. Кормите. И так всегда будете помнить Кришну. И любовь будет всегда счастлива. Отношения должны очищаться между мужчинами. Я скажу одну интересную вещь. С точки зрения кармы, семья – это не что-то приятное. Это долги. Дети – это те, которым мы задолжали в прошлой жизни. Они пришли забрать долги, и все. Муж и жена – это в прошлом жена и муж. Они меняются ролями. Вот и все. Это просто карма, это просто долг. Но в чем же ценность от этой семьи? Ценность должны вложить сами туда. Вот это любовь. Если мы вложим любовь, это придет ценность. В любой, если мы вкладываем любовь в Бога, обретает цену. Без любви любая деятельность скучна и неприятна. И отношения с людьми та же неприятность. То есть ценность, видите, в чем? Мы должны это вложить туда. Вот это называется семья. Самое лучшее мы приносим в семью, верно же? А что же самое лучшее? Это любовь к Богу. Сознание Кришны. Поэтому шастры говорят, твой дом – это храм должен быть. Где ты слуга, а хозяин Кришна. И в храм может быть и любой человек. Пожалуйста, приходите, принимайте просад. В любое время. Вы домохозяина всегда что-то есть, что-то дать, кого-то поддержать. Итак, отношения очищаются. Если мужчина и женщина наслаждаются чувствами, то купляются, смотрят друг на друга, наслаждаются, радуются, счастливы. С точки зрения кармы они попадают в долги друг другу. Секс – самое высшее наслаждение, плата – самая высокая тоже. Нужно отдавать долги в форме обязанностей. Не выполняют духовные обязанности, долг увеличивается на счету у каждого. И вот пример. Например, у меня хороший друг есть, Гаргачарья. Я к нему прихожу, говорю, Гаргачарья, займи мне 10 тысяч долларов. У него много денег на книжке, я знаю, я спрашиваю. Он брамачарий, поэтому он имеет деньги. А это махозяин, мне нужны тоже деньги. И он говорит, ну вы же друзья, ну да, ну возьми, через месяц отдам. Он говорит, хорошо, нет проблем, ну, по-дружески мне доверяет, 10 тысяч долларов. Проходит месяц, мне нет 10 тысяч долларов вернуть ему. Но он же друг, правильно? Я говорю, ну ты же друг, ну потерпи еще месяц. Ну хорошо, он говорит. И так отложится дальше. 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев. И через полгода или год Гаргачарья нанимает рэкет. Все, куда же дружба девалась, смотрите. А куда она девалась? Была же дружба. Я злюсь с ним, друг называется. А он думает, а вот друг, смотрите, тоже обманывает. Вот они долги. Мы не даем долги, становимся врагами. Почему брак распадается? Они идут свои долги, не выполняют свои обязанности. И дело не то, что муж именно просто зарабатывает должен человек. Это недостаточно, это он должен служить Богу. Иначе долги невозможно отдать будет. Это карма мужа и жены, идет множество жизней держится друг друга в материальном мире. Множество жизней. Тигрица и предатель, знаете? Два сочетания прекрасные. Мы говорим материальные эти вещи. Вот это вот человека доставляет беспокойство. И теперь они должны вместе собраться, как преданные, и освободить друг друга из этого мира. Вот в чем истинный смысл семьи. Это и есть любовь. И вы видите, на самом деле так. Когда они старятся, они не теряют интерес друг к другу духовно. Потому что о теле они уже забывают. Ему уже не нравится, как она там выглядит, его жена. Толстая, например, худая, молодая или старая. Душа есть. Все, такой брак, пожалуйста. В такой семье можно жить всю жизнь, даже не принимать принятие проповедь. Брак такой благоприятный, духовный. Нет необходимости. Семью оставляют только в том случае, если она неблагоприятна для духовной жизни. Вот этот момент, тогда нужно оставить семью. Принять семью.
Еще вчера на вечерней лекции сказали, что как бы восходящий и нисходящий процесс, они могут существовать как бы одновременно. И я как бы что-то задумал, что может уж занять будут, как бы только должен быть нисходящий процесс. Но как они могут, какой процесс не могут сказать, это от недуховного, от напути присутствует как бы одновременно. Как бы восходящий процесс и нисходящий процесс.
Как они присутствуют одновременно?
В случае не знаю.
Как они одновременно присутствуют?
Да, вообще-то как-то на что задумался над этим.
Можно сказать ничего?
Ну я попытаюсь, не знаю, насколько смогу ответить. Естественно, что Бхакти она приходит от Кришны, Кришна источник, он передает. Но это не означает, что если Бхакти она попадает в наше сердце, мы действительно становимся моментально чистыми преданными. Потому что преданность сама по себе, что-то давать другим, да, преданность. Мы говорили о том, что преданность не подразумевает, что мы что-то берем от бхакти. Не то, что мы берем, мы даем. Это означает, что должна быть определенный уровень зрелости должен быть. Но и в материальном мире есть люди, которые в силу своей греховной кармы, они попадают в зависимость даже от законов материальной природы. Мы говорим обычные люди, которые находятся под влиянием невежества, они беспомощны. Мы сейчас можем видеть, что наша страна, она и определенные как бы условия жизни, определенные мировоззрения, оно породило огромное количество беспомощных людей. Они не могут даже просто поддерживать себя, вот этот, как бы, уровень сад, да, просто не могут поддерживать свое существование. Это результат их греховной деятельности. Но есть люди, которые держатся как бы на плаву, они немножко почище, и они могут заботиться о себе. То есть они успешно проворачивают какие-то дела за счет других. У них там хорошо получается манипулировать другими. Они знают какие-то законы этого мира, тонкие какие-то законы этого мира. Они могут до какой-то степени контролировать свои чувства. И они эксплуатируют тех, кто не может контролировать чувства. Запустят какую-нибудь рекламу с телевидения, да? Вы будете счастливы, если вы это приобретете. Нам это не нужно, но они эксплуатируют нас. Они могут что-то делать, но они делают это для себя. Еще более высокий уровень – это когда человек может что-то делать, но он делает это для других. Такой человек получает еще больше свободы действий. Находится под влиянием благости. Тот, кто осознает, что является благом для других, и для него прежде всего, он предается Богу и пытается также другим помочь достичь этого уровня, достичь этого понимания. Итак, если на нас не сходит бхакти, о чем я хотел говорить, это не значит, что на этом мы и должны остановиться. То есть это обидно, когда преданные, начиная духовную жизнь, они на этом, в общем-то, на своем развитии ставят крест. Они думают, что им совершенно не нужно как личностям развиваться. Вот я там что-то делаю, ритуалистическая какая-то деятельность, вот мы вчера фильм смотрели, да, я там шмык-шмык или что-то там пытаюсь что-то делать такое, и все. Нет, а что же, мы же не созрели как личности, мы не способны делать это с любовью. Это просто мы это делаем фактически как своего рода поклоняемся идолам, потому что хотя внешне сейчас кажется, что наступает какой-то ренессанс, духовный ренессанс по всему миру, если исключить чистое сознание Кришны, да, если вообще так посмотреть, что многие люди объявляют себя верующими и так далее, но сейчас ренессанс не истинной религии, а ренессанс злопоклонства, потому что чем определяется интерес людей к религиозной жизни? Корыстью, выгодой. Люди приходят с таким сознанием. Да Кришна тоже об этом говорит в Бхагавад-гите, что люди, страдающие, любознательные, там, желающие улучшить свое материальное положение, они приходят. Но настоящая преданность, она начинается с уровня знания. То есть с уровня зрелых качеств, когда мы реализуемся как душа, как духовное живое существо. Поэтому, да, вот он, нисходящий процесс, мы получаем все, мы получаем милость, получаем духовного учителя, вся просада, Бхагавад просада. По милости Кришны получаем духовного учителя. Разве это не нисходящий? Но мы также должны прикладывать усилия, если мы не будем расти как личность. На этом все и закончится. Мы прослывем религиозными какими-то фанатиками, догматами, будем просто поносить других, разжигать религиозные распри и свое величие поддерживать на том, что будем просто унижать и подавлять других. Вот и все. О каком бхакти тут идет речь? Я не знаю, насколько смог ответить. Ну вот,
в общем, восходящий процесс так или иначе, должен как бы присутствовать.
А как же, мы же с вами и вот мы говорим о 9 ступенях, допустим, бхакти. Все начинается с того, что человек встречает чистого преданного, он получает эту милость, да? И садху-санга. Но с уровня садху-санги начинается баджана-крия. Это никто нас не может заставить это делать. Это наше личное желание. Мы должны прикладывать эти усилия. И вот та мысль, которую я когда говорил, вкладывал, что первое, что мы должны понять, мы вместе все занимаемся практикой духовной. И часто так бывает, что мы начинаем думать, а зачем мне это нужно? Меня к чему-то принуждают, кто-то из других преданных, духовный учитель, или сам Кришна, он ставит меня в какие-то ситуации. Я должен, мы думаем, что я должен это делать. Но прежде всего результат нашего понимания процесса преданного служения, он указывает на то, что это прежде всего нужно мне. Мне нужно научиться служить преданным, мне нужно научиться служить Гуру и Кришне. То есть я от этого буду счастлив, а не кто-то другой. Поэтому Баджана Крия, Анатха Неврити. Гуру может предоставить все возможности. Как недавно я пришел на даршан к своему духовному учителю Ниранджана с вами, будучи воодушевленным его проповедью, знаю, как-то пришел, и кто меня дернул за язык, Гуру Махарадж, попросите Кришну, чтобы он устроил, чтобы я окончательно предался, столько лет практикую, ну как-то вот не предаться уж, попросите Кришну. Он так посмотрел на меня, ну, Кришна предоставит много возможностей, предаваться придется тебе. И когда я вышел, я уже сожалел, значит, предаваться-то придется. Понимаете, о чем идет речь? Милость, она идет, но предаваться придется нам. Вот он, восходящий процесс.
Можно еще добавить? Вот мы приводили пример с колодцем и с веревочкой. Вот милость, веревочка спустилась, восходящий. Но надо идти, лезть по этой веревочке. Вот он, восходящий процесс. Очень хороший новый. Если за веревочку не дотронуться, ну, в смысле, не лезть по ней, ты останешься.
Это ответ на проблему человеческого существования. Кто я? Понять, кто я. Тогда я смогу себя любить. Часто говорят о том, что эгоистические люди, вот в западной как бы традиции вообще, да, в западной философии, психологии, вот это понимание, то, что кто-то любит себя, это как бы порицается. Но на самом деле любовь к себе именно заключается в том, что я понимаю, кто я и что для меня является благом. Если вы думаете, если я думаю, что я тело, я также буду думать, что другие тела. И я буду заботиться о своем теле и буду альтруистом, буду заботиться о телах других. Но тело имеет временную природу. И вот Чинанчан, по-моему, говорил, что все в итоге проигрывают, что тело, оно стареет, болеет и умирает. И в зависимости от того, как бы мы ни помогали, это все равно произойдет. Поэтому истинное благо заключается в том, когда мы находим свою истинную природу. Если мы осознаем свою духовную природу, тогда мы сможем, во-первых, мы осознаем свою связь с Богом. И осознаем свою связь через Бога со всеми живыми существами, тогда мы что-то можем действительно делать. И делать бескорыстно. И посвящают Кришне. Посвящают всю свою деятельность Кришне. Не ожидая ничего взамен. Делая это для его удовлетворения. Все становится очень просто. Как иной раз бывает, знаете, сложно, допустим, проявить какое-то чувство человеку. Чисто на таком, на платформе двойственности, на платформе ума. Иногда кого-то мы... Весь мир двойственности, да, у нас есть друзья, есть враги. Прабхупада говорил, легко любить тех, кого мы любим. Правильно, близких каких-то людей, которые дороги нам. Но как научиться любить других? Это достаточно сложно сделать, если мы находимся в неправильной концепции, на неправильном уровне сознания. Но если мы понимаем эту связь с Кришной, как это связано с Кришной, и желаем доставить им удовольствие, мы это сделаем легко. Простой пример. Если хочешь достичь расположения хозяина, полюби его собаку. Погладь собаку, скажи, что ты хороший. Сейчас многие так знакомятся, люди. Сейчас у многих собаки, люди гуляют, Они очень быстро знакомятся, потому что они что-то говорят хорошее о собаке, так и все. И у людей завязываются какие-то отношения. И так и здесь тоже. Если мы связаны через Кришну, совсем очень легко развивать эти отношения.
Как это выражено в Библии, вот этот момент, на самом деле, в заповедях. Первая заповедь — возлюби Бога, а потом возлюби ближнего. Как себя самого, да?
Да.
А о себе о самом как будто ничего не говорится о любви. А на самом деле говорится в остальных 8 заповедях. Не убивай, не противодействуй, не пройди, не уйди. Если ты любишь себя, уважаешь себя, ты вот должен быть. То есть любовь к себе — это выражается в соблюдении принципов чистой жизни, чистой жизни. Это основа. Не то, что я люблю себя таким, каков я есть. Вот это неправильно понимает любовь к себе.
Что такое самоуважение? Такой вот этот момент.
Ну вот только что
вот это ответ, да.
Самоуважение. Уважающий себя человек, он не будет действовать плохо.
То есть иногда говорят, что это платформа ложного эго.
Да, может быть. Платформа ложного эго, например, кто-то браман, кто-то кшатри, кто-то вайши, кто-то природа. Это материальная природа. И мы себя с ней отрезвляем. Имеется в виду, мы делаем, выполняем профессиональный долг, потому что нам нравится это отрезвление. Мне нравится, мне это получается, и это делаю я успешно. Это проявление ложного эго. Тоже. Но это служит основой для нашего существования. Это то, что мы принимаем. На этой платформе мы действуем. Сначала. На платформе нашей материальной природы можно что-то делать отлично. Я для своей природы. Служа мне, выполняя свои обязанности согласно парни. А затем эта природа трансформируется, как железо в огне становится огнем, да? Вот так что-то. И сначала мы должны действовать на платформе ложного эго. То есть своей природы. Но посвящая все плоды и деятельность Кришне, мы освобождаемся от отождествления с ней. Она продолжает работать, но мы уже видим себя по-другому, уже понимаем себя духовно. Ложное эго — это будет нашим основанием какое-то время. Цивилизованное ложное эго. Браман будет думать, я браман. Верно? Я человек, я же не могу думать по-другому. Это ложное отождествление. Но это лица основы нашей деятельности в какой-то момент. Позже мы увидим, что я не человеческое существо, не просто человеческое существо, не просто мужчина или женщина, не просто брамана или кшатри. В результате практики.
Что входит в понятие непрерывной молитвы? Как можно открываться это имена 24 часа?
Так Господь Читание говорит об этом, 13 Питини Чина, Ивата Гишна Нама, Нинама, Нина, Хиптания, Садагари, постоянно можно воспевать святое имя в этом монастыре. Естественным образом. Если ум устанавливается в этих четырех свойствах, качествах, святое имя не выйдет из головы человека в сознание. Постоянно будет воспевать.
А на саму повторяю, то просто на языком надо. Или оно как парамутри.
Все можно, не только язык можно занять в воспевании. Например, в киртане мы можем занять тело, танец может быть, верно, какой-то. Вот. И все тело может участвовать в воспевании. Ум может участвовать в воспевании также. Поэтому воспевание может иметь продолжение в форме какой-то деятельности также, проповеди, культуры какой-то. То есть энтузиазма такой. Это тоже форма. Это все киртан, проповедь, это все киртан. Он непрерывный будет. Он не прервется. Вообще мы должны были повторять 64 круга мантры, верно? Это практически постоянно нужно было, целый день повторять. Но Прабхупада сказал 16 и деятельность, это продолжение этого кирпича. Это тоже кирпича.
Вы говорили в первой лекции о свободе выбора, что благодарение на приходит в сознание Кришны, человек может уйти. Как понять, допустим, если есть какая-то свобода выбора, что я делаю правильный выбор? То есть есть какие-то такие вот критерии, чтобы понять в этой ситуации?
Гуру, Саду, Шастры, надо сравнивать. Самому трудно разобрать человека.
Платформа с Смараном, как она вот внешне проявляется?
Смарана?
Во внутреннем мироощущении человека.
Смаран?
Да, Смаран.
Как человек это ощущает?
Да. То есть это не обязательно же в форме каких-то санскритских стихов, он там запоминает их постоянно.
Нет, нет. Смаранам это наподобие того, что вы сели на гвоздь и сидите. И сколько вы не сидели, вы не помните об этом. Так.
Да.
Вы не можете забыть об этом, что вы сидите на гвоздь. Это смаранам делается. То есть время так входит в ваше сердце, что вы уже не можете ничего говорить. Это как гвоздь в сердце. Вы просто не знаете, о чем еще думать. Вы, конечно, можете смотреть туда-сюда, о чем-то говорить, но это постоянно вас беспокоит. Это сознание, что оно такое. Однажды, говорит, открывшись, это чувство, оно уже не уйдет. Он так гвоздь и останется на всю жизнь. Человек будет самый несчастный в мире. Потеряет интерес к деньгам, каким-то успехам материальным. И что Кришна скажет, то и будет делать. Есть такие люди, которые вселяются в духи. Они уже не могут действовать по собственному выбору. Потому что это постоянно внутри одного преданного духи перевели в сознание Кришны.
Одного
человека. Он эту историю, правда, не написал, но он не рассказал мне эту историю. Он сейчас инициированный преданный. Он мне однажды сказал, вы знаете, ведь я не по собственной воле пришел в сознание Кришны. А по чьей воле я очень интересовал. Как это не по собственной воле я пришел в сознание Кришны? Да, говорит. Я, говорит, замучили голоса, говорит, иди, говорит, вашим живи. Я не хотел жить вашим. Но, говорит, куда я мог деться от этих голосов? Днем и ночью. Я пришел в вашим жить, они успокоились. Он говорит, повторяй мантру. Да не хотел никакую мантру повторять. Повторяй мантру. Некуда было деться. Мой полы. Делай, что тебе говорят. Заставляли его работать. Он смиренно все. Мой полы, мою посуду. Самый смиренный был. Машина. Так я пришел в сознание Кришны.
Это же новую форму проповеди.
Какие-то браманы в прошлом. Вселились в него эти духи. Они преданные были, да? Они заняли преданное служение. Вот иногда, когда Господь Чайтанья проявлял эти признаки, вот, всего этого, экстаза такого. Люди думали, одержим духами. Это что-то вот внешнее напоминает. Когда он говорил с Романа Дараем, они пришли до сумасшествия. Что же самое высокое? Что самое высокое? Сначала разумные вещи, варнашам адхарм, исполнение обязанностей, знаете, освобождение, брама, футта. Все очень философски было хорошо, а в конце что было? Рады Кришна. Что слышно за жизнь? Рады Кришна. Еще он должен думать человек о Рады Кришне. А для кого он должен быть? Для Рады Кришне. И другого ответа не было. Я скучно, скоро мне надоело. Теперь ты все прекрасно понял. Но никому об этом не говори. Что люди подумают, что мы сошли с ума. Это сознание Кришны. Если вы не боитесь, можно развить себе сознание Кришны. Одна подруга говорит другой, вот если ты не, если ты хочешь материального процветания любви, дружбы, не ходи на берег Ямуны. Не слушай флейту Говинды. Если услышишь, потеряешь интерес к себе. Возникает вопрос, интересно, что же такое? Одна преданная, она купила Бхагавад-гиту где-то на улице в Москве, еще в 90-е годы. Работала она ученая, она философ, преподаватель. Сейчас она доктор наук. И на кафедре сидела и читала эту гиту, и тут только выходили ее коллеги. Все очень ученые люди. И один увидел, что она читает Бхагавад-гиту. Сказал, ты подожди, ты осторожно с этим. Это небезопасно. Ну, конечно, как академический ученый, это нормально, что ты интересуешься, но будь внимательна вот к этой практике, я тебе сейчас покажу. Сказал. Вот видишь, вот эта вот Харе Кришна мантра, вот ее не повторяй. Ты оттуда не вернешься потом. Вот это самое главное, что я сказал. После этого, да, она подумала, что же это такое интересное. И уже через несколько дней купила четкий стал повторять мантру. Так до сих пор повторяет. Это сознание Кришны. То есть нужно пустить его вглубь, пускать его глубже в себя.
Вот вы говорили на лекции, что нужно посвятить не только плоды, как бы, а также и деятельность. И сейчас вот вы сказали, что как бы мужчина, он должен посвятить свою жизнь Богу сначала, а потом уже как бы может взять ответственность. И так или иначе, ну, видно на примере общества, что деятельность могут в основном как бы посвятить браманы в нашем обществе. А как вот, допустим, ну, другим
А если деятельность,
да, допустим, вот, допустим, ну, храмы, там, вокруг там проповедь, все же как бы направление в основном такое, наша миссия проповедническая, а тем не менее человеку, то есть качественно, что получается, проповедовать остается.
Есть такой пример. Человек идет на работу утром. Он идет на работу, но смотрите, куда он идет. Он идет на улицу, потом идет на остановку, потом садится в трамвай, допустим. Потом садится, пересадится на автобус. Знаете, сколько всего он делает? Что это называется? Идет на работу. Даже в сознании Кришны для высшей цели много чего будет делать. Иногда какие-то вещи непосредственно не связаны с работой. Ведь автобус не связан с работой непосредственно. Но нет, это включается в процесс, тем не менее. Если мы все-таки беспокоимся, что вот какая-то деятельность, например, она никак не связана с Кришной, моя работа, может быть, там, тогда в этом случае как мы делаем как Брама. Брама творит материальный мир, она же не связана непосредственно с духовным миром, материальной вселенной. Что он делает? Он говорит, ом, тат, тат. Это все, все, все ты, все для тебя. Я не знаю, зачем мы так приносим, но все для Бога, ом, тат, тат. То есть любая деятельность, она связана как с Богом, каким-то образом, в его планы ходит. Просто я могу не понимать это. Это называется тьяга. Саньяса другое. Саньяса он не понимает эту работу. Проповедует, книги распространяет и живет в храме где-то. Тьяги он может работать. Плоды или деньги.
То есть это тоже считается как бы предложенным деятельностью.
Да? Нужно принимать.
Ну, так же и плоды еще.
Плоды самое главное. Не так же плоды, а плоды самое важное.
Нет, но вы говорили, что как бы сначала плоды, а потом также и деятельность он должен посвятить человека. То есть первоначально как бы уровень плодов подразумевался.
Деятельность как можно понять? Не только как профессию. На самом деле, главная деятельность это не профессиональная деятельность, а та деятельность, которая протекает внутри человека. Внутренняя деятельность. Умонастроение, его чувства, ум. Господь Читания сказал об этом Рагунату Гасвами, помните? А как я могу жить в семье, он сказал, я уже увидел тебя. А как влюбленная женщина говорит, делает? Замужняя влюбленная женщина на стороне влюбилась, что она делает? Она выполняет свою материальную обязанность, чтобы муж не заподозрил еще лучше, верно же? И она думает о объекте любви. Внутри она совершает деятельность.
Скажите, пожалуйста, вот эти 9 методов служения с шаваном, кесаном, смараном и так далее, они, Влада говорит, что можно, преданный может заниматься одним из видов деятельности или всеми пяти одновременно. Это относится к какому виду бхакти, садхана бхакти или рагануга бхакти, или как они подразделяются начало, и, скажем, ну, шаваном и кесаном известно, что можно и рагануга и садхана бхакти. Вот такие как сахьям, дасьям, одномерным, они туда относятся, как это так?
Я слышал, что сахьям и атмани веданам относятся к рагануга бхакти. Два метода к рагануга бхакти. Насколько помню, два этих последних метода. Харе Кришна. Шри Прабхупада
ки джай. Да.